WCITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии с вами Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот что прозвучит в нашей передаче сегодня.
Добрали немцев в плен. Немцы говорили, что война уже кончается, все, в Москву видно. А наши говорили, война только начинается. И это действительно так.
Ветеран Второй мировой войны Шварцман Анатолий Арнольдович в гостях у нашей волны. Конечно, узнаем, что происходит в мире, поговорим о событиях в Канаде и расскажем о некоторых рассекреченных документах, касающихся военных преступлений. И о многом другом узнаем сегодня. Но пока музыка на нашей волне.
Накинь мой плащ весною под дождем. Никогда не плачь, быть может, я хотел бы тебя обнять, не скрою. Ты пойми, что тебя я ждал, и после долгих дел я слегка устал. Поверь мне, я хотел, чтобы ты была со мною. Вечер грез, безмятежных слов, немного женских слез и весны цветов, не дыма без огня. Вспоминай меня на исходе дня. Теплый дождь, блеск вечерних луч у метро вдвоем. Мы после зимних стуж, шорох шин, огонек такси в сумрачную ночь. Меня ты увези. Взгляд любимых и добрых глаз поможет мне разглядеть фонари в этот час, и будет мне путеводной звездой в этот раз в дороге. Где мой дом, я не знаю сам, ты только будь со мной, я один устал. Сколько лет без тебя я провел в тревоге. Вечер грез, безмятежных слов, немного женских слез и весны цветов, нет дыма без огня. Вспоминай меня на исходе дня. Теплый дождь, блеск вечерних луч у метро вдвоем. Мы после зимних стуж, шорох шин, огонек такси в сумрачную ночь. Меня ты увези.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Вечер грез, безмятежных слов, немного женских слез и весны цветов, нет дыма без огня. Вспоминай меня на исходе дня. Теплый дождь, блеск вечерних луч у метро вдвоем. Мы после зимних стуж, шорох шин, огонек такси в сумрачную ночь. Меня ты увези. Шорох шин, огонек такси в сумрачную ночь. вечную ночь. Меня ты увези.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». От 300 до 500 наемников из Европы, в том числе из стран Евросоюза, воюют в Ливии на стороне лидера страны Муаммара Каддафи, сообщила интернет-газета EU Observer. Европейские наемники в основном являются специалистами по тяжелым вооружениям, вертолетным технологиям и военной тактике и получают несколько тысяч долларов США в день. Большинство из них прибыли из Белоруссии, Сербии и Украины. Имеется значительное число польских экспертов по вертолетам. Кроме того, на стороне Каддафи в Ливии воюют выходцы из Чада, Нигера, Мали и Сомали, получающие до 2000 долларов в день. Франция и Италия предлагают реформировать шенгенские соглашения и просят ЕС временно восстановить пограничный контроль. Ни Рим, ни Париж не хотят аннулировать шенгенские соглашения, но выступают за ужесточение контроля за потоком нелегальных иммигрантов из африканских стран. Также Рим и Париж призывают все страны и участников нефтяного рынка отказаться от любых коммерческих операций и транспортировки нефти, поставляемой режимом Муаммара Каддафи. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Италии Сильвия Берлускони и президента Франции Николя Саркози.
FM 101.9.
Более 200 работников животноводческих хозяйств северо-востока Японии приняли участие в демонстрации у штаб-квартиры компании Tokyo Electric Power, ТЭПКО, которая является оператором аварийной АЭС Фукусима-1. Авария на АЭС Фукусима-1 нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству в регионе. Радиоактивные вещества были выявлены в овощах и молоке. В 20-километровой эвакуационной зоне вокруг аварийной АЭС осталось большое количество брошенного скота, который уже решено уничтожить, сообщает Итартас. Беспрецедентная операция создания водяного саркофага над аварийными реакторами японской атомной станции «Фукусима-1» дает положительные результаты. С 27 апреля она проводится в тестовом режиме на первом энергоблоке, где, как показали замеры, температура уже снизилась со 132 до 107 градусов, при нормальной отметке в 100 градусов. На финише операции, которая продлится до 3 месяцев, столб воды в первом реакторе составит 18,8 метра, что считают авторы плана. Создаст надежные условия для его охлаждения. Сейчас столб воды достиг примерно 9 метров. Вода подается под контролем. Для замеров используются два американских робота на гусеничном ходу. Тем временем в закрытой 20-километровой зоне вокруг аварийной АЭС проводится операция по спасению кошек и собак, оставленных хозяевами во время экстренной эвакуации. Наша волна. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о повышении в стране минимальной зарплаты на 25%. Это стало возможным благодаря сверхдоходам от продажи нефти. Повышение минимального оклада коснется около 6 миллионов жителей страны и составит $360, передает РИА Новости. Свыше 12 тысяч жителей немецкого Геттингена были эвакуированы во вторник. В одном из районов города была обнаружена неразорвавшаяся британская авиабомба времен Второй мировой войны. В середине прошлого года в этом же районе Геттингена была обнаружена неразорвавшаяся бомба, при попытке разминирования которой погибли 3 сапера, сообщает Итартас.
FM 101.9.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил задать украинскому руководству вопрос о причине своего неучастия в траурных мероприятиях по случаю 25-летней годовщины Чернобыльской катастрофы вместе с президентами Украины и России. Задайте этот вопрос Януковичу. К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины, заявил Лукашенко журналистам. Он также обрушился с ругательствами на руководство Евросоюза. Просто негодяи. Поэтому я не хочу говорить о всяких Барозу, других козлах, быках и прочих, цитирует его Интерфакс. Россия в мае временно прекращает экспорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Сергей Кудряшов. Топливный кризис разразился в России около недели назад. Ряд российских регионов столкнулись с острым дефицитом топлива, и многие независимые операторы были вынуждены приостановить или снизить закупку нефтепродуктов с нефтебаз в связи с тем, что оптовые цены нефтебаз выше розничных.
Наша волна.
В Москве Москве не появятся маршрутки с портретами Сталина. Рекламное агентство отказалось от контракта. Собранные блогерами-сталинистами 300 тысяч рублей на рекламу Сталина на маршрутках московским рекламщикам и транспортникам не достанутся. Средства пожертвуют поисковым отрядам, сообщают «Известия». На трех автобусах «Мерседес» с двух сторон предполагалось разместить медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов с профилем Сталина. Но рекламное агентство отказалось размещать поздравления с изображением советского диктатора. Компания Google и киноконцерн «Мосфильм» договорились о запуске на YouTube канала «Мосфильм», на котором будут бесплатно доступны полнометражные фильмы, сообщает РИА Новости. На сегодняшний день на канале размещены 50 лицензионных кинокартин в высоком разрешении. Каждую неделю «Мосфильм» планирует загружать туда 5 новых фильмов. К концу 2011 года на канале появится 200 с лишним из более чем 2500 кинолент «Мосфильма». Кстати, «Мосфильм» в апреле прошлого года уже запустил портал «Кинотеатр онлайн». Там непрерывно идет бесплатный показ кинофильмов золотой коллекции студии.
FM 101.9.
Президент Дмитрий Медведев встретился с основными представителями русскоязычного интернета и заверил, что ограничивать его свободу власти не собираются. Президент сказал, что государство не собирается накладывать на него лапу, это цитата, а наоборот будет обеспечивать оптимальные условия для его работы. При этом Медведев признал, что российские ведомства, занимающиеся охраной государственных секретов, должны преодолевать косность и не бояться информационной открытости с учетом развития интернета. В пятницу, 29 апреля, в старинном Вестминстерском аббатстве в самом центре Лондона обвенчались внук королевы Великобритании принц Уильям и его избранница Кейт Миддлтон, которую с этого момента будут именовать только полным именем – Кэтрин. В Лондон по случаю королевского бракосочетания съехалось более 2 миллионов туристов. Самые ярые королевские фанаты занимали лучшие для обзора места за несколько дней до самой церемонии. Около 5000 человек провели ночь у Вестминстерского аббатства. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Около 40 лесных пожаров на площади более 800 гектаров продолжают бушевать на территории России. По данным МЧС, наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, в Красноярском и Забайкальском краях. Тушение пожаров осложняют сложный рельеф местности и отсутствие возможности доставки инженерной техники. В среду и четверг несколько штатов юга США выдержали самые сильные за последние 40 лет торнадо, унесшие жизни свыше 300 человек. Больше всех пострадал штат Алабама, в котором, по последним данным, погибли 198 человек. Разрушены тысячи строений, и около миллиона человек остаются без электроснабжения. Десятки погибших в штатах Миссисипи, Джорджия и Теннесси. Атомная электростанция Браунс Ферри, что примерно в 50 километрах от Хантсвилла, оказавшись без внешних источников электропитания, вынуждена была запустить 7 дизель-генераторов. Город Тускалуза был стерт с лица земли мощным смерчем. Вообще же в Тускалузе был зафиксирован редкий вид смерча, так называемый широкий смерч. Видео, снятое в этом городе, показывает образование на фоне основной воронки еще и несколько поперечных воронок.
FM 101.9.
А у нас в Ванкувере вполне приличная погода. На следующей неделе переменная облачность. Температура около 14-15 градусов выше нуля. Напоминаем, дорогие друзья, далее в программе интервью с ветераном Второй мировой войны Шварцманом Анатолием Арнольдовичем.
Как горе, горе, от которого бежим. Мы устали, милая, с тобой, и для нас белеют корабли. Мы упали около прибоя. Мы упали около любви. Упали около прибоя, мы упали около прибоя. ждала любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами, счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна, нас ничем не будет обижать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать. Вечной тишины мы с тобой в море превратимся, мы к нему давали тебе волны, мы с тобою в море превратимся, мы к нему добавим тебе волны.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, мы продолжаем встречи с ветеранами Второй мировой войны. Сегодня у нас в гостях Шварцман Анатолий Арнольдович.
26-го года рождения. Старший сержант Второй мировой войны. Танкист.
А когда была объявлена война, вы где находились?
В Одессе. Я еще учился. Началась война, все прекратилось. Мы с матерью уехали, эвакуировались. Нас пароходом вывезли в Новороссийск. С Новороссийска погрузили вагоны, увезли на Северный Кавказ. На Северный Кавказ уже вот-вот немцы должны были прийти. Негде было проехать там. Эшелон наш вырвался и ушел оттуда, Северного Кавказа. Оттуда мы с Северного Кавказа попали в Среднюю Азию. Бухарская область, Шафриканский район, колхоз коммунизм. Оттуда, значит, у нас было две сестры, два брата, и я вот пятый был. Сестра работала в Омске, и мы поехали в Омск, Средней Азии. И вот с Омска меня взяли в армию. И я попал в Челябинск, в танковое училище. Проучился 6 месяцев, и прямо здесь на заводе, Челябинский тракторный завод, мы его переименовали, сделали танковый завод. И там мы получали танки. Оттуда мы немножко тренировались, еще, потом нас на платформы и на фронт.
В каком году вы попали на фронт?
На фронт попал я, значит, в 44-м. Ну, и вот пошла вот фронтовая жизнь. Да, эти ужасы все.
Но на каком фронте вы служили?
На втором белорусском. У нас был отдельный танковый полк прорыва. Танки назывались ИС-2, Иосиф Сталин-2. Это были сильные танки. В то время для них не могли найти способ уничтожать их. Подбивали мало. Ну, если подбивали, так с таким расчетом, что их можно было потом еще восстановить. Тяжелые танки, пушка 122 миллиметра, отдельно снаряд, отдельно гильза. Я был заряжающим там. У нас было 4 человека в танке. Командир танка был офицер и механик-водитель офицер. Я был старший сержант, и командир орудия был старшина или старший сержант. Вот так распределялись наши функции. Каждый знал свое дело. Эти танки уходили, они прорывались, они могли в тылу уйти до 100 километров. Самая беда была в горючем, что им надо же горючее было. И они прорывались, останавливались, пока им не привезут горючее. Горючее было, как вам сказать, до смеху. Приезжает машина, а в ней бочки стоят. А тогда горючее у нас называлось газоль. Может быть, это солярка та же была, но ее называли газоль. Приезжает, сколько вам горючего надо? Мы говорим, столько. Он сбрасывает 3-4 бочки и выезжает. Ему в эту газоль, в этот танк всю ночь ведрами, значит, с бочки ведро. Ведро поднимаешь ему туда, а там он стоит, берет за ручку и выливает. Такая воронка большая, и он выливает. А утром сразу кричат по машинам, заводят мотор и пошел. А мы сидим, клюем, пока нас не обстреляет где-то. Вот так было. Медаль дали, вот эту медаль. Мы были в засаде, стояли, шли немецкие танки. Наш танк подбил 3 танка. Вот нам дали, мне как самому младшему дали медали. Всегда кому ордена, кому. Да. Это было 3 танка, это было большое дело подбить. Эпизодов много было. Мы сидим, значит, среди танкистов, а были танкисты, которые еще были под Москвой, которые уцелели. И они рассказывают, что когда брали немцев в плен, немцы говорили, что война уже кончается, все, в Москву видно. А наши говорили, война только начинается. И это действительно так оно и было, что от Москвы только война началась.
Тогда наступил День Победы. Вы где находились тогда?
Мы наступали, День Победы был такой, у нас были такие перископы, и каждый смотрел в этот перископ, что там впереди делается. И мы видим большое скопление военных. Ну, здесь команда, а у нас наушники, только шлемы такие, наушники, приказ приготовиться к бою. И мы, значит, приготовились к бою, но не стрелять. И это оказалось американцы.
И где это было?
Это было, не могу сказать название этой местности, но это такая была большая поляна, здесь, значит, лес был, все было. Это в Германии, это левее Берлина было. Второй Белорусский фронт, он обходил, уже брали в кольцо, это Берлин. Вот там встретили. Мы на таких танках громадных, а они с карабинчиками.
Как произошла встреча?
Ну, я там первый раз встретил канистру. Знаете, бит канистру, ну, наливать бензин. Я не знал, что такое канистра. И в этой канистре, они знают, что русский любит выпить, они привозили спирт. Я так стоял возле танка и смотрел на это все. Целовались, обнимались, кричали, стреляли, кто из чего. Даже из пушек стреляли. Ну, кроме танка. Ну, а стояло начальство. И говорят, ну, пусть погуляет. Завтра, говорит, мы порядок наведем. Так оно и было. Конечно, все живы остались. У меня был паспорт с собой. Я носил этот паспорт. Я его носил этот паспорт. И думаю, зачем нам не нужен паспорт? Завтра убьют, кому нужен этот паспорт? Ну, вот я его взял и выкинул. Ну, счастье мое, что я был танкистом. А так бы все.
Танкистам тоже тяжело приходилось. Вы, наверное, потеряли друзей?
Конечно. Немец был сильный враг. И я до сих пор не могу себе представить, какая другая страна могла победить немцев. Не представляю. У них было все рассчитано до мелочей. Они были такие пунктуальные. У них приказ есть, приказ был. Мы были, значит, в Германии. Фашист, по-моему, 2 года. Ни разу не слышал, что где-нибудь убили солдата. Ну, там местное население или кто. А потом нас перебросили в Польшу. И в Польше опять началась война. Война началась с этими националистами, с бендеровцами всякими. Вот днем идешь по воинской части, а пули летят. Это днем обстреливали воинскую часть. Ну, потом, конечно, навели порядок. Так вот, когда брали вот этих вот их начальников, их спрашивали, так вы что, какую цель вы имеете? Что, победить советскую власть, что ли? Немец не мог победить, а вы хотите победить. Ну, их, конечно, забирали, освободили, уводили. Что там с ними делали, не знаю дальше. Да, вот так. 51-м году демобилизовался. Угу. Это я прослужил почти 7,5 лет. Пока дошла очередь до меня, меня кто-то должен сменить был. Это 7,5 лет прошло. Вот война и мирное время, и все.
Спасибо вам за ваш рассказ. Было очень интересно.
Наша волна. Дорогие друзья, напоминаем, вы прослушали беседу с ветераном Второй мировой войны Шварцманом Анатолием Арнольдовичем. Дорогие радиослушатели, далее в нашей программе расскажем о жизни в Канаде, а затем узнаем одну из тайн военной истории Японии и Германии. Оставайтесь с нами. А теперь время для объявления радиостанции CITR. Тех, кто интересуется французской культурой, радиостанция CITR приглашает послушать на FM 101.9 программу French Connections. Узнайте, чем живет французская община, а заодно познакомитесь с новыми рецептами французской кухни. слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, новости Канады.
В Канадскую комиссию по ядерному регулированию во вторник компания Ontario Power Generation направила на рассмотрение пакет документов, касающийся строительства на берегу озера Гудрон в скальных породах подземного хранилища радиоактивных отходов. Как утверждают разработчики проекта, к негативным последствиям для местной экологии или ухудшению здоровья населения планируемый объект привести не может.
На таких глубинах, отмечает Альберт Суитнем, руководитель проекта и вице-президент онтарийской компании, скальные породы влаги не содержат. Риск сдвига пластов минимален, а тектонические возмущения в регионе в последний раз были 450 миллионов лет назад. Хранилище объемом 200 тысяч кубических метров будет предназначено для хранения радиоактивного оборудования, ранее использованного на атомных электростанциях «Брюс», «Пикеринг» и «Дарлингтон».
Россия и Израиль входят в список из 10 стран, жители которых ждут обработки иммиграционных заявлений в Канаду дольше остальных. Несмотря на то, что 3 года назад канадские власти внесли изменения в федеральную программу для квалифицированных работников с целью сократить время ожидания максимум до года, многим иностранцам приходится ждать получения ответа значительно дольше.
В то же время представители министерства утверждают, что данные о задержке не отражают общую ситуацию, а многие люди получают ответ в течение 5 месяцев. Также пресс-секретарь сообщила, что на время обработки заявлений влияют и другие факторы, в том числе и количество полученных заявлений в конкретном посольстве.
Власти острова Принца Эдварда учредили 2 новые категории в провинциальной иммиграционной программе. Теперь в рамках программы в провинцию смогут иммигрировать низкоквалифицированные работники по востребованным специальностям, а также иностранные студенты, закончившие канадские вузы.
Согласно программе, приоритет будет отдаваться иностранцам, которые хотят иметь собственное дело в основных отраслях островной промышленности, сельском хозяйстве и рыболовстве. Также в первую очередь смогут эмигрировать специалисты в аэрокосмической отрасли, бионауке, а также в сфере возобновляемых источников энергии и IT-технологий.
Кстати, об иммиграции. Полиция Торонто разыскивает людей, которые могли пострадать в результате деятельности мошенника, якобы предоставлявшего помощь потенциальным иммигрантам. 46-летнему злоумышленнику, жертвами которого стали иностранцы, желавшие найти работу в Канаде или получить гражданство, предъявлен ряд обвинений. Из них в 3 случаях мошенничество на сумму свыше 5000 долларов и в 7 случаях на сумму до 5000.
По словам полицейских, подозреваемый действовал с августа 2009 года по сентябрь 2010 года. Он предлагал устроить на работу и помочь с эмиграцией за 1000 долларов с человека. Задержки составляли по несколько месяцев, а консультанту много раз приходилось оправдываться, почему он не может получить нужные иммиграционные документы.
Австрийский музей публично объявил, что вернет картину «Литтлберг он зе Аттерси» живописца Густава Климта работы 1915 года, украденную гестапо во время Второй мировой войны потомку ее владельца. Стоимость пейзажа сейчас составляет около 27,5 миллионов долларов.
Картина была отнята у Амали Редлих после того, как в 1941 году ее депортировали, а затем убили. Внук Редлих, Джорджес Джориш, кстати, житель Монреаля, ему сейчас 83 года, и он единственный наследник Редлих.
Канадский фигурист Патрик Чан установил новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате мира 2011 года в Москве. Чан получил 93,2 балла, тем самым улучшив достижение россиянина Евгения Плющенко, который в январе 2010 года на чемпионате Европы в Таллине получил 91,3 балла.
Мужчины первыми разыграли медали московского чемпионата мира. Канадец Патрик Чан поднялся на первую ступеньку пьедестала. У представителя Японии Тахакико Казука серебро. Российский фигурист Артур Гачинский завоевал бронзовую медаль. Новый чемпион мира из Канады Патрик Чан продемонстрировал идеальное катание, включавшее в себя 2 четвертных прыжка, один в каскаде с тройным. Даже помарка на тройном акселе не испортила впечатление судей от проката Чана.
По данным Бюро статистики Канады, почти треть всех жителей страны пенсионного или предпенсионного возраста не имеют никаких накоплений. Более того, они являются задолжниками разных финансовых институтов. Исследование, проведенное статистиками, показывает, средняя величина долга порядка 19 тысяч долларов.
Две трети тех, кто находится в долгах, владельцы невыплаченных еще домов и квартир. Средний долг здесь составляет 40 тысяч долларов. 43% должников предстоит еще выплатить различные суммы свыше 25 тысяч, а у 17% пожилых граждан долг зашкаливает за 100 тысяч долларов.
В Сёри, у нас в Британской Колумбии, жители установили рекорд, который будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Местные жители провели массовую акцию по смене у младенцев подгузников. Акция была организована с целью пропагандировать среди канадцев идею об использовании многоразовых подгузников.
В частности, такие подгузники, как и одежда для детей, могут быть выстираны и использованы повторно. Таким образом, мамы смогут внести посильный вклад в защиту окружающей среды, так же, как и если откажутся от целлофановых пакетов и пластиковых бутылок. Этот рекорд одновременного переодевания детей внесут в Книгу рекордов Гиннесса.
В результате пронесшегося по южным и восточным районам канадских провинций Онтарио и Квебек урагана один человек погиб, десятки получили ранения. В одном из населенных пунктов в региональном муниципалитете Ниагара пожилого мужчину убило оторвавшейся дверью сарая. В городе Сент-Кэтеринс потребовалась медицинская помощь мужчине, когда на его машину упало дерево.
В квебекском городе Элмер, что возле Оттавы, четверых студентов пришлось доставить в больницу после того, как на них из-за сильного ветра рухнула кирпичная стена, которую они строили. Их жизни ничто не угрожает. Немного раньше на озере Онтарио возле Гамильтона сильные волны опрокинули спортивную лодку со старшеклассниками, которые проводили тренировку по гребле. Всех школьников благополучно достали из воды.
По оценкам метеорологов из Министерства охраны окружающей среды, скорость порывов ветра достигала 120 км в час. Фронт стихии прошел над районом Ниагара-Фоллс, Торонто, а затем вдоль северного побережья озера Онтарио. На пляжах в районе Торонто наблюдались волны высотой до 3 метров. В гавани Гамильтона затонули несколько прогулочных лодок.
Так что у нас в Ванкувере по сравнению с Торонто погода стоит просто прекрасная. Жаловаться не нужно. Хотя еще все-таки прохладно. Ну а больше о жизни в Британской Колумбии узнаете из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
За окошком снегири, греют куст рябиновый.
Популярный российский поэт, композитор, музыкант и исполнитель Сергей Трофимов с программой «Московское ассорти. Лучшие песни». Воскресенье, 29 мая, в концертном зале «Риварок Казино». Подробности по телефону 604-241-8949 на веб-сайте vancouverconcert.ca, а также в русских магазинах.
Дальше жить просто не могу. Без которой дальше жить просто не могу.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Странно, в дни войны есть минуты тишины, когда бой затихает устало, и разрывы почти не слышны. И стоим мы в дни войны, тишиной оглушены, как бывает в дни войны. Нам на фронте снятся сны, снятся нам довоенные села, где в окошках огни зажжены, и в землянках в дни войны дышат миром наши сны. предвидеть. Наперед трудный путь стрелковый рот. Кто до ближней дойдет переправы, кто до самой победы дойдет, как предвидеть наперед, что тебя на свете ждет. Не странно, в дни войны есть минуты тишины, когда бой затихает устало, и разрывы почти не слышны, и стоим мы в дни войны тишиной.
Что ж, а сейчас мы продолжим тему Второй мировой войны.
В Японии ищут доказательства экспериментов над людьми, проводившихся во время Второй мировой войны. Власти страны начали раскопки на западе Токио. Там ранее располагался военный госпиталь, который мог быть связан с отрядом 731 императорской армии Японии. Это секретное подразделение, как утверждают историки, во время войны занималось разработками биологического оружия и проводило опыты на людях.
Решение о проведении раскопок было принято после того, как бывшая медсестра отряда сделала соответствующие признания. По ее словам, после капитуляции Японии в 1945 году военные приказали работникам госпиталя закопать десятки тел заключенных, подвергшихся экспериментам.
Работа археологов могла начаться и раньше. Еще в конце 80-х вблизи училища нашли человеческие черепа, на которых были обнаружены следы сверления. Однако тогда Министерство здравоохранения Японии заявило, что согласно экспертизе эти останки не связаны с отрядом 731 и были ввезены в страну для использования в учебных целях. Правительство Японии признало существование отряда, но отказывалось раскрывать подробности его деятельности.
По данным историков, общее число жертв составляет 250 тысяч человек. Лишь в центре отряда, расположенном на северо-востоке Китая, от бесчеловечных экспериментов погибли не менее 3000 человек, рассказал в интервью «Голосу России» российский военный историк Алексей Исаев.
Отряд занимался опытами по созданию бактериологического оружия, и эти опыты проводились в больших масштабах. Проводились также вивисекции, вскрытия, испытания на живых людях воздействия холода и высоты, и даже огнеметов. Результаты опытов были достаточно скромными. Эффективного бактериологического оружия фактически создано не было. Несмотря на то, что вирусы пропускали через живых людей, которых японцы цинично называли бревнами, не удавалось получить вирус, который сохранял бы устойчивость и эффективность при применении его в авиационных бомбах или снарядах.
Эффективное бактериологическое оружие было создано лишь в 60-е годы. В 30-е и 40-е это были бесчеловечные эксперименты без получения реального результата, сказал Исаев. Для исследования воздействия вирусов военнопленных вскрывали живыми. Обмораживали конечности и затем наблюдали, как наступает гангрена. С помощью химических препаратов провоцировались сердечные приступы и другие заболевания.
Раскопки вновь привлекли внимание к теме преступлений японской армии во время Второй мировой войны. И главный вопрос здесь – почему большинству организаторов и исполнителей этих зверств удалось уйти от ответственности? По данным историков, судьбой сотрудников отряда полностью распоряжались американские оккупационные войска.
Всем ключевым фигурам был гарантирован иммунитет в обмен на предоставление информации об экспериментах над людьми. Никакого наказания за военные преступления не понес и задержанный американцами руководитель программы отряда 731, микробиолог Сиро Исии, который благополучно дожил до 1959 года. Возможно, результаты работы археологов прольют новый свет на одну из тайн военной истории Японии. наша волна. В Ванкувере 6 часов 45 минут, а значит, время для еще одного объявления CITR. С 15 мая по 23 июня состоится фестиваль греческой культуры Community Greek Day. Но длится он будет не один день, а почти полтора месяца. Подробности на www.greekday.com. Наша волна. Итак, мы продолжаем тему войны.
Фашистская Германия планировала против союзных войск всевозможные диверсии. Собираясь добавлять яды в кофе, шоколад и сигареты для военнослужащих, освобождающих Европу от немецкой оккупации. Такие сведения содержатся в рассекреченных недавно документах британской разведслужбы МИ-5, пишет газета Daily Telegraph.
Допрашивая пленных, союзники установили, что главное имперское управление безопасности имело в своем составе спецподразделения, которое планировало и осуществляло эти диверсии. Особые задания получали женщины-агенты. Диверсантка должна была, подобравшись к какому-нибудь генералу союзных войск, поразить его с помощью болезнетворных микробов, контейнер с которыми был припрятан за зеркальцем сумочки.
Одно из орудий убийства захваченных союзниками содержалось в пряжке ремня. Отогнув пряжку с отчеканенной на ней свастикой, агент открывал небольшой пистолетный ствол, который мог произвести 2 выстрела.
В марте 1945 года, то есть всего за 2 месяца до окончания войны в Европе, во французском местечке Айон десантировались 4 немецких диверсанта, включая 1 женщину. Их доставил из Штутгарта через линию фронта захваченный немцами бомбардировщик Би-17, то есть летающая крепость. Самолет успел выбросить десант до того, как был сбит.
Агентов вскоре схватили, и те рассказали, что некоторые из их коллег получили ампулы с различными ядами. Но не обычные ампулы с синильной кислотой, которую выдавали агентам ранее для совершения самоубийства в случае угрозы захвата. Им выдавали стеклянные флаконы с таблетками аспирина, среди которых 1 или 2 содержали яд.
Смерть должна была наступить через 10 минут после принятия такого яда. Сначала жертву угощали специально приготовленной сигаретой, которая провоцировала головную боль. Агент, вошедший в доверие к жертве, был тут как тут, предлагая от головной боли таблетку аспирина. При этом, чтобы не вызвать у жертвы никаких подозрений, агент тоже должен был вместе с ним выкурить сигарету, изобразить головную боль и также принять таблетку аспирина. Нечего и говорить, что агент при этом курил бы нетронутую сигарету и принимал бы таблетку натурального аспирина.
Нацистские спецслужбы изготовили также ядовитый порошок, составленный на основе толченого стекла и яда. Его собирались наносить на дверные ручки, книги и столы. Другой порошок предполагалось вручать официантам для распыления в ресторанах. Толченое стекло, сообщили диверсанты, им показывал технический эксперт СС Гауптштурмфюрер Винтер в местечке Нойстрелец, что на севере Германии.
Еще один смертельный яд представлял собой коричневые шарики диаметром около 1 миллиметра. При помещении такого шарика в пепельницу он бы испарялся от жара сигаретного окурка, и его испарение становились бы смертоносными для всех окружающих. Этот смертельный шарик можно было подложить и в зажигалку, для чего были разработаны зажигалки специальной конструкции.
Диверсантов снабжали также отравленными порциями кофе, сахара и шоколада Сорротти. В конце концов, власти стран-союзниц были вынуждены под страхом сурового наказания запретить своим войскам есть немецкую пищу и курить немецкие сигареты, добавляет Иннопресса, цитируя «Таймс».
Возможно, показания схваченных агентов не соответствовали действительности, отмечала разведка. С другой стороны, сообщенные ими сведения весьма похожи, что косвенно свидетельствует об их правдивости, подчеркивали авторы сопроводительной записки к рассекреченным документам. Ну вот и все тайны на сегодня.
Знаю, когда вернусь к себе домой. В город тихий и родной. Мама у порога крепко обнимет и скажет потом: сынок мой, Поверь, только здесь твой дом. Знаю, когда вернусь к себе домой. В город тихий и родной. Как всегда на кухне будет пить пиво старый отец и скажет: давай заходи, стервец. Я возвращаюсь в город тихий и родной. В парке я увижу женщину с мужем и их малыша. Как прежде, она будет хороша. Вернусь к себе домой. В город тихий и родной. Старый приятель, привет, и спросит, ну
Да, нет другого такого места, как родной дом. Но мы надеемся, что и здесь вы чувствуете себя уютно. Ну, а тем временем наша передача закончилась. Остается только напомнить, настраивайтесь на нашу волну и по пятницам с 7 до 9 часов утра. Ну, а через 3 минуты нас сменят наши канадские коллеги по CITR FM 101.9. А мы благодарим всех, кто провел этот час на нашей волне. Всего вам хорошего!